Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ври, да знай меру. Пожалуй, бум фейковых новостей пришелся на эпидемию коронавируса. Ковид породил огромное количество дезинформации и недостоверных сообщений. Всемирная организация здравоохранения назвала даже эту ситуацию инфодемией, информационной пандемией. Зачем распространяют фейки, кому это выгодно и почему люди им верят? На все эти вопросы будем искать ответы с медиаэкспертом, фактчекером Ильей Бером. Илья Леонидович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну вот слухи, легенды, фейки. Вот на ваш взгляд, что заставляет людей говорить неправду?
Понятие, о котором вы хотите поговорить, оно гораздо шире, чем просто неправда. Фейк – это недостоверная информация, которая получила широкую, я бы сказал, вирусную популярность. Тогда имеет смысл ее называть новым словом фейк. Да? Иначе у нас есть много всего старого. Да? Ложь, дезинформация, газетная утка, много же было всего. А теперь мы говорим про фейки. Говорим мы про них, потому что в современной медиасреде недостоверная, но горячая информация распространяется очень быстро, гигантскими темпами, ранее невиданными. Но сама суть этой информации и причины ее появления могут быть совершенно разнообразными. От банальных человеческих ошибок или невнимательности до действительно планомерной какой-то информационной или дезинформационной кампании.
А чего бывает чаще, на ваш взгляд? Какая-то планомерная дезинформация или люди действительно заблуждаются или что-то не понимают?
Ответить точно научно невозможно, потому что это пока что никто не померил, в первую очередь, потому что непонятно, как это померить. То есть наука про это существует довольно активно. На Западе последние 4 года просто бум медиаисследований. Но на ваш вопрос точного ответа нет. Могу поделиться собственными ощущениями. По моим ощущениям, гораздо чаще бывают ошибки, какое-то стечение обстоятельств, чья-то невнимательность, шутки приняты всерьез и так далее, чем планомерная вот сознательная дезинформация. А такая тоже бывает, но статистически гораздо реже.
Что касается, скажем, официальной информации, ей, в общем-то, не все доверяют. Это касалось и коронавируса, в том числе официальной статистики. И многие подозревали, что, в общем-то, количество больных и умерших сильно занижалось. Как разобраться, это фейковая информация или нет?
Опять же, однозначного ответа на это нет.
То есть вот никто не мог проверить, да, так это или нет?
Конечно, потому что это очень сложно, ну, почти невозможно проверить. Можно проверить статистическими методами на длинной дистанции. Есть независимые эксперты, которые это делают. Я некоторым из них доверяю вполне, потому что знаю их немало лет и как они анализировали самые разные вещи. У них нет однозначного ответа. Скажем, многие считают, что в Москве первые 3 месяца статистика была чистая настолько, насколько это вообще было возможно. Можно, потому что она и в мире везде нечистая, очень много везде сложностей и допущений, это очень сложно считать. Потом она, например, испортилась, а в некоторых регионах России она с самого начала была нарисованная. Но это не я говорю, это говорят вот те самые эксперты, которые статистическими методами это анализируют. А больше, боюсь, что никак проанализировать и невозможно пока что.
Но все-таки вот, может быть, на каких-то примерах, да, Илья, вы же фактчекер. Вот как вы распознаете, какие новости являются фейком, а какие нет? Может быть, 1-2 примера?
Я в первую очередь ищу первоисточник. Это очень полезный способ, я всем рекомендую так делать. Если вы в соцсети где-то у себя в ленте видите информацию, которая даже, возможно, вас зацепила и захотелось ей поделиться, подождите это делать, проверьте, каков первоисточник информации, откуда человек это знает или СМИ это знает, или это какой-то анонимный источник, который нельзя проверить. Анонимным источникам лучше слепо не верить, скажем так. Вот если вы не хотите ошибиться и попасть в глупую ситуацию, то лучше вообще не доверять и не распространять информацию из анонимных источников. Если вы нашли первоисточник, и он кажется вам достаточно солидным, серьезным и авторитетным, тогда, наверное, можно, значит, дальше распространить эту информацию, но только после этого. Конкретные примеры. Было же огромное количество всяких писем Юры из Уханя, да, о том, как надо лечить коронавирус, то чесноком, то солью, то ваннами. И, в общем, все это было народное творчество, которое ни на какие серьезные исследования ученых ни на что не опиралось. При этом расходилось сотнями тысяч, миллионами копий.
Да, кстати, в том числе говорили о том, что можно эту заразу лечить кокаином, мочой или чесноком, и мы помним, что, в общем-то, чеснок тогда подорожал, ну, в несколько раз. То есть здесь уже фейк для выгоды?
Нет, думаю, что нет. Это слишком, знаете, сложная схема придумать, что торговцы чесноком вошли срочно в картельные сговоры, запустили такой фейк. Нет, в жизни так практически не случается. Обычно все гораздо проще, просто людская доверчивость, кто-то что-то услышал. Ну, в принципе, чеснок же известное средство против всякой чертовщины. Почему бы ему не помогать и против ковида?
Да, я вас перебила вот по поводу, как вы проверяете и распознаете, что это фейк.
Я рассказал про поиск первоисточника. Есть всякие смешные истории, опять же, с той же ковидной тематикой. Если помните, было такое стихотворение, которое широко разошлось по соцсетям, якобы принадлежащее Пушкину, который написал его в холерном карантине, сидя в Болдино. Я обращался к читателям. Не видели нигде такое стихотворение? Ну вот, значит, мимо вас прошло, но, уверяю вас, там десятки тысяч перепостов, а может быть и сотни тысяч у него были. Если вы погуглите, вы найдете. Вот. Оказалось, что это стихотворение современного анонимного казахского блогера, который пишет в Фейсбуке под псевдонимом. Ну, я нашел, значит, и первоисточник, и дальше мне было интересно, откуда пошло приписывание Пушкину, потому что автор не приписывал стихотворение Пушкину, просто написал в связи с карантином вот свое стихотворение своим читателям. Ну и дальше вот я проследил эту цепочку, она была довольно забавная, и все свелось к тому, что в каком-то дружеском чате в WhatsApp, чате выпускников какого-то института, кто-то из них вбросил это стихотворение в шутку, написав, что это вот Пушкин. А другая дама из этого чата успела сделать публикацию в Фейсбуке, поподробнее написав, что это там про болдинскую осень, еще что-то, сопроводив картинкой, а потом в том же чате через 15 минут пояснили, что это была шутка и что это не Пушкин, но уже было поздно, и фейк пошел в народ.
Но это безобидный фейк.
Это безобидный фейк, но механизм очень часто встречающийся, такой довольно универсальный.
А зачем вообще вот люди тиражируют фейки? Они действительно убеждены в том, что совершают благое дело?
Чаще всего да, но есть и другие случаи. Те самые медиа-исследования научные, о которых я рассказывал, показывали, что примерно 25% людей продолжают распространять информацию даже после того, как точно узнают, что она недостоверная. Если эта информация соответствует их взглядам, представлениям о жизни и о мире, и о том, как должно было бы быть. Слава богу, таких людей все-таки не большинство, а где-то процентов 25%. И то касается это только очень таких политически или религиозно заряженных сюжетов. Если сюжет, в принципе, не очень возбуждающий, то и процент будет ниже. Но есть еще 75% людей, для которых все-таки правдивость информации важна, и которые не будут распространять информацию, если точно знают, что она недостоверна.
Ну, в принципе, не знаю, согласитесь или нет, но вот фейковая информация, она, может быть, дает кому-то ощущение контроля над своей жизнью.
Это вы скорее говорите про конспирологию и теорию заговора, которые тоже, в общем, смежные, ну, или, может быть, даже сказать, что входят в общее понятие фейков и фейковых новостей. Но да, когда мы говорим, то есть люди считают, что все в мире управляется какими-то тайными, обычно зловредными силами, это действительно компенсирует ощущение контроля. Да? То есть многие люди не могут смириться с тем, что жизнь во многом случайна, хаотична, что нет какого-то актора, как умно говорят, да, который за все отвечает и всем командует. И, соответственно, раз его нет, ну, то есть они стараются его придумать. И тогда мир обретает стройность, внутренние якобы логические связи между событиями и так далее. Но да, это ведет к разным теориям заговора, конспирологиям. Если мы говорим про ковид, то это всякие истории про вышки 5G, распространяющие вирус, про чипирование, про Билла Гейтса, который придумал этот вирус, чтобы потом продать всему миру вакцину и опять же всех чипировать и перевести все в цифру и всякие другие страшилки. Это тоже фейки, конечно, но это такая отдельная их область, называемая теориями заговора.
Но зато фейк четко объясняет, чего бояться, как спастись и кто виноват.
Совершенно верно. Но проблема в том, что как бы эта вера и это объяснение в случае применения практического, да, и перехода в практическую плоскость может принести довольно много вреда. Помимо вреда для себя, да, если вы будете есть очень много чеснока, вы посадите желудок, а если вы будете принимать ванны с содой, то можно просто погибнуть, как сделало несколько человек в мире, неправильно там как-то засыпав слишком много. Вот. А есть и последствия для других. Когда люди жгут вышки 5G, ну, понятно, это уже вандализм и порча имущества.
На ваш взгляд, чего сейчас больше, фейков или достоверной информации? И вот в чем специфика России в распространении фейков? Это связано с недоверием к властям?
Боюсь вас огорчить или обрадовать, уж не знаю. Я вот к властям довольно критично отношусь, в российским, но специфики российской в этом деле довольно мало. Вот насколько я знаю ситуацию, я ее мониторил активно, особенно в ковидное время. Во всем мире примерно одни и те же тенденции. Ни недоверие властям, и доверие, наоборот, людям близким, которые не обладают никакой подтвержденной квалификацией, зато они лично знакомы. Это общепсихологические механизмы универсальные, которые работают везде. Я вообще, надо сказать, ничего специфического в русскоязычной среде в плане распространения фейков, как минимум фейков про коронавирус, не заметил.
Скажите, а вот репрессии против фейков с помощью уголовного и административного наказания, они могут этот процесс остановить?
Это такой вариант простого и неэффективного или неработающего решения. Вся история человечества показывает, что против информации запретами бороться невозможно. Напротив, если это происходит в интернете, то существует так называемый эффект Стрейзен, который многократно усиливает любую информацию, которую либо удалили показательно из сети, либо за нее кого-то оштрафовали. Это не работает. Или работает в обратную сторону. Только просвещением, разъяснением можно чего-то добиваться.
На днях белорусское госинформагентство выложило в телеграм-канале снимок с акцией протеста в Барселоне в 2019 году. И то, что это не Белоруссия, заметили блогеры. Причем оригинал снимка опубликован в заметке Рейтер от 17 октября 2019 года. Там как раз показаны протесты с кадром из Барселоны. Понятно, что кто-то обязательно заметит подмену, тогда для чего это делается? Причем этим грешат не только белорусские телевизионные каналы, но и европейские, российские и так далее.
Опять же, в каждом случае все индивидуально. Тут общего правила нет. Мой опыт показывает, что чаще всего это ошибки, нежели чем намеренные вбросы. Но и намеренные вбросы тоже бывают. У меня сейчас в Фейсбуке, я разобрал свежий пример, тоже в связи с белорусскими событиями, при том, что есть в сети уже очень много фотографий людей, реально побитых ОМОНом с огромными страшными синяками. И распространяется еще и фото, на котором стоят обнаженные две дамы спиной к, как бы, к нам, к зрителям, на фоне города. Вот. И тоже у них, значит, ягодицы и бедра покрыты синяками. Так вот, вот эта фотография, например, фейковая, взятая с порно-сайтов БДСМ-тематики, уж извините. Тем не менее, вчера начала активно распространяться. Ну вот, я сделал небольшое расследование, нашел, кто и запустил конкретно вот эту фотографию, и вот здесь скорее не ошибка, а вот такой то ли пранк, то ли намеренное вредительство. И это из анонимного телеграм-канала «Т2ч».
Вы обратили внимание, у вас сразу появились сомнения, да, по поводу достоверности этого снимка?
Не сразу появились. Это, опять же, было бы слишком хорошо и просто, если были какие-то универсальные маркеры, по которым вот так вот на первый взгляд можно было бы отличать фейки. Топорные фейки, да, может быть, видно, но далеко не все. Здесь кто-то выразил, там, в трейде выразил сомнение, и дальше я просто погуглил по картинке и очень легко нашел первоисточники.
Хорошо, Илья, вы специалист, а большинство людей ведь, в принципе, не может отличить фейк от достоверной информации.
Это правда, этому нужно учиться, это само по себе не очень навык приобретаемый, да, он не врожденный, ну, как и многие другие вещи. Вот я, собственно, обучением таким занимаюсь и студентов, и школьников, и сейчас все больше и больше развивается это направление, опять же, и в мире, и, ну, в России пока очень мало, но вот я стараюсь продвигать это направление и в образовании. Надеюсь, оно и дальше будет развиваться.
Да, Илья, спасибо большое. О фейках и почему в них верят, мы говорили с медиа-экспертом, факт-чекером Ильей Бером.
Интервью на радио «Спутник».